Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели! С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре рынка и экономики 17-18 веков.
А вот если говорить о том, что было объектом рынка, но помимо сельскохозяйственной продукции, это, естественно, кстати...
Ремесленное производство,
да.
Это тоже?
Ремесленное, да, но ремесленное производство местного характера, на местных рынках. Да, и вот что очень существенно, это объекты текстиля. Вот, кстати, текстиль далеко тогда в России выходит за... пределы внутреннего рынка. Он хорошо продается за рубежом, он очень хорошо идет на экспорт.
Экспорт, я хотел
да.
сказать. То
есть и, кстати, такой... да, и, кстати, этот момент будет сохраняться на большую глубину. Еще это с чем связано? Дело в том, что очень многие производства текстиля были сосредоточены на русском севере, где не было крепостного права, и, забегая вперед, скажу, его не будет. Поэтому там, ну, русский север наряду с Сибирью, это те места, где помещичьего землевладения не будет никогда. Ну, по понятной причине, там нерентабельно заниматься сельским хозяйством, и туда помещики просто не забирались. А крестьяне – это потомки новгородцев, поморы, вот, предприимчивые люди, поэтому на севере там у них как бы рыночная вся эта обстановка, что называется, была на подъеме в этом плане. Вот, но... Что интересно, ведь вполне возможным было это развитие и для тяжелой промышленности, ведь тяжелая промышленность в 17 веке – это государственные, так называемые, казенные заводы, ну, общеизвестные заводы в Туле, которые занимались оружейным делом, кстати, откуда вышли Демидовы, да, на Урале при Алексее Михайловиче – это Алапаевск, Ирбит, Ницца, там еще несколько мест, где как бы это все тоже уже начиналось.
Что Петр Первый привносит?
Вот сейчас мы к этому подойдем, в одном очень важном моменте. Так вот, и вот я обращаю внимание, что, да, экономика рыночная 17 века, это многократно описано многими авторами, она очень напоминала аналогичный, как бы, опыт Северной Европы. То есть в данном случае самым близким аналогом была бы Дания, Швеция, Норвегия, вот эти варианты, ну, может быть, Северная Германия. И... Особенностью русской рыночной экономики 17 века был ее неформализованный характер. А с чем это было связано? Вот, дело в том, что создавались артели, создавались товарищества, так же, как и в Европе, абсолютно. Скажем, русский крестьянин-помор, занимающийся сбытом своих... как бы изделий на рынке, он очень похож на норвежского бондера или северогерманского гроссбауэра в данном случае. Да, кстати, мы еще не упомянули, вернее, мы сегодня не упомянули, так-то мы об этом говорили, и еще и народные промыслы.
Да,
народные,
ну,
промыслы все родом из 17 века, и они смогли состояться исключительно благодаря рынку. Потому что, скажем, если там село Палех Владимирской области все забросило сельское хозяйство и стало заниматься художеством.
Да, народные промыслы, да, и ремесла, да.
Да, или те же самые там Павлово-Посадские платки, или Гжель, там Хохлома и так далее.
Так вот, это... То есть увеличивается число ремесленников, которые работают на рынок, на тот же самый рынок.
Что, да, это в данном случае это даже не ремесленники, а это самые настоящие художники. Понимаете?
Мастера.
Да, мастера. Вот, и они почему могли себе это позволить? Они четко знали, что они не просто продадут свои изделия, а они их дорого продадут.
Да, да, да.
То есть они не только заработают себе на хлеб, но и на хлеб с маслом тоже,
да,
понимаете? И, кстати, эти корпорации, они, в общем-то, на всем протяжении России никогда, в общем-то, в числе неимущих не ходили.
То есть в этом смысле возникает какая-то вот эта вот лестница ценностей, да?
Конечно,
вот эта ремесленная,
конечно,
лестница,
конечно,
ценностей.
Конечно.
Чем качественней, чем художественней, да, данные, да, произведенные.
Но это только в рамках рынка и имеет смысл,
да,
понимаете?
Да, да.
Так вот, и вот в чем интерес. Дело в том, что вот матрица, скажем, в эпоху Алексея Михайловича или особенно Федора Алексеевича дальше, это не просто матрица на развитие рынка, но ведь есть поразительный момент в русской истории. Дело в том, что когда к власти придет царевна Софья,
угу.
Вот, но она не могла стать царицей по тем временам, она объявила себя правительницей, то есть как бы регеншей при малолетстве Петра и Ивана V. Фактически она руководила страной с 1682 по 1687 год, 5 лет, и при ней фактически главой, как бы мы сейчас сказали, исполнительной власти был князь Василий Иванович Голицын.
Mm-hmm.
Вот, ну, род Голицыных и род Трубецких, потомки Ольгердовичей, они в каждом поколении давали талантливых людей. И вот уникальный вариант, что Голицын предлагал матрицу реформ, которые, как он видел, которая предполагала отмену крепостного права.
Mm-hmm.
Обращая внимание, это 1682 год. Это почти за 200 лет до Александра II.
Да.
И это момент, который позволяет многим историкам сделать вывод, что вот эта несостоявшаяся альтернатива была, возможно, гораздо более креативной с точки зрения развития страны и экономики. В частности, Голицын предполагал сделать русскую армию чисто профессиональной, без рекрутского набора, без всеобщей воинской повинности и чисто дворянской. То есть, как бы дворянское сословие полностью вот на этом сосредотачивается. А крестьянство становится свободным и сосредотачивается на рынке.
Угу.
Ну, если бы эта альтернатива состоялась, у нас была бы другая история совсем. А вот здесь начинается едва ли не самый драматичный момент, связанный с реформами Петра.
Да, да.
Дело в том, что при всем моем грандиозном уважении к Петру Первому, естественно, я ни в малейшей степени не пытаюсь его дезавуировать, да это с моей стороны было бы, наверное, и нелепо, надо признать, что общий вектор, общая матрица направленности экономического развития России через видение Петра I была антирыночной.
И в чем это выражалось?
Это выражалось в монополии государства.
Так.
Мы только что с вами обсуждали, что монополия государства на продукты, на прибавочный продукт – это распределительная экономика, это редистрибьюция. Это, я уж скажу так, совсем элементарно, в лоб некорректно. Это советская матрица.
Угу.
Это матрица та, которая будет в Советском Союзе. Но не случайно же Петра I единственного из всех русских царей хвалили в Советском Союзе.
Да,
понимаете,
да.
Чувствовали какую-то родственность. Но судите сами, абсолютная монополия на все практически производимое государством, это уже антирыночная структура, ставка на государственную промышленность. Вот, кстати, у нас впереди разговор о феномене Демидовых.
Угу.
Это как раз очень интересный момент, который показывает, что Петру приходилось поступаться принципами. Демидовы – это частная инициатива.
Да.
Но некуда деваться Петру было. Реформы проходили в условиях войны, да еще войны, начавшейся неудачно. Но очень показательно, что в конце своего правления Петр сюда к нам присылает Василия Никитича Татищева,
да,
строить Екатеринбург. А Екатеринбург – это антидемидов. Понимаете, если Демидов строил свои там Тагил, Невьянск, там, Шайтанку, нынешний Первоуральск, Кантаре, Татищев строить Екатеринбург как альтернативу Демидову, главный горный центр России, государственный центр.
Да.
Да. И между ними будет жесточайшая конкуренция. Вот мы об этом поговорим на отдельной нашей встрече. Mm-hmm. Но в любом случае стоило у Петра как бы ситуация чуть-чуть не стать столь острой, он немедленно начинает принимать меры, в общем-то, по, называя вещи своими именами, по подавлению частной инициативы. Mm-hmm. Другое дело, что Демидовых подавить уже не удалось. Вот. Между прочим, Петр не успел, а при Анне Иоанновне попытка подавить Демидовых была настолько острая, что младший брат Акинчевия Демидова так между делом умер на дыбе.
Mm.
Но главное, если говорить о Петре Первом, ну и потом вспомним режим чрезвычайного управления, который был при Петре. А что такое режим чрезвычайного управления? Это, если переводить на язык экономических категорий, это означает отсутствие гарантий рынка.
Угу.
Это как раз, кстати, стопроцентно азиатская черта, антиевропейская. Вот знаете, я вам скажу, скажем, когда европейские путешественники приезжали в Индию,
угу.
Вот в то же самое время, кстати, когда и Петр был там, Алексей Михайлович, в Индии в это время возвышалась как такой огромный такой монумент Великая империя великих моголов.
Угу.
Вот, империя, созданная узбекской династией, но ее пик был уже позади, она в это время уже вползает в полосу кризиса, и вот европейские путешественники, а зачастую это были не путешественники, а разведчики
mm-hmm.
для английского и французского правительства, чтобы туда проникать. И вот они констатировали открытым текстом следующее, что огромная пышность владык, до сих пор поражающее воображение, ну, знаете, недавно один индийский князь умер, это лет 10 назад было, его наследники мешки с алмазами из его дома выносили 4 суток.
Uh-huh,
Али-Баба uh-huh. и 40 разбойников, понимаете? Буквально. Роскошь владык, жуткая нищета внизу, внешне очень бурный как бы товарообмен, рынок вроде бы все на месте, без малейших гарантий для купцов. То uh-huh. есть, грубо говоря, купец абсолютно беззащитен перед местными там какими-нибудь джахангирами, семендарами там и так далее. Вот по-нашему, сейчас в России это называется кошмарить бизнес. Понимаете, ничего же не меняется. Но именно за азиатская реальность. И как результат рыночная экономика стагнирует. Почему Индия, вот огромная страна с огромными возможностями, богатствами, и она была с легкостью покорена британскими колонизаторами.
Не, ну мы, конечно, знаем, особой заботой Петра было прежде всего это развитие промышленности. Скажем, вместо 15-20 до петровских мануфактур за первую только четверть 18 века было создано около 100 предприятий, а у некоторых исследователей эта цифра в 2 раза увеличена, 200.
Да, понимаете? Вот тут вопрос, каких предприятий? Дело в том, что петровские предприятия строились, и это будет в России, кстати, проклятием настоящим, до Николая II включительно. Я вам скажу, знаете, фразу, это относится аж к реформам Витте. Конец 19 века. Но матрица та же, что в эпоху Петра. Это предприятие, цитирую, где никто не знал, что такое прибыль и себестоимость, но все знали, что такое госзаказ.
Угу.
Так это Советский Союз опять, понимаете? Ну, это во всей красе, понимаете, если прийти на любой советский завод, Уралмаш, Ильмаш, Химаш, Тритройки, там, не знаю, приборостроительный, лифтостроительный, там никто не знал, что такое прибыль, но все знали, что такое план и госзаказ.
Да, да.
И, в общем-то, и сейчас в значительной степени эта ситуация сохраняется, потому что, скажем, вот я в этом году был на Северном Урале, в прошлом году тоже был, в прошлом году заводы стоят, в этом году они все задымили, заработали, значит, госзаказ поступил, все, душегубка, так сказать, дыхнуть в городе Серове нечем, вот, до этого был курортный воздух абсолютно, все, то есть никакой самостоятельности, никакого вот нормального включения нет, поступил госзаказ, заплатили, все, понеслась душа в рай, закончится госзаказ, опять все встанет. Понимаете?
Да, но удивительно, но тем не менее плюсы в этой системе тоже определенного рода есть. Вы прекрасно помните эти наши, если мы перемещаемся сейчас в те самые наши времена, уже постсоветские, когда массово по всей стране закрывались, херели все вот эти монументальные заводы,
они
цеха.
Они сейчас продолжают
хереть. Многие, да, да. Продолжают стоять, разрушаться, да. Разграбливаться.
Видите, да, я хочу вам сказать, в Советском Союзе, в постсоветские времена это имело другую природу. Дело в том, что советский комплекс, особенно тяжелой промышленности, он был весь монументально завязан на военно-промышленных основах.
Ну, да, да.
Это же, знаете, классический анекдот эпохи Ельцина. Директор бывшего военного завода сообщает журналистам: у нас конверсия, мы переходим на гражданскую продукцию, пытаемся производить машинки для производства пельменей. Его спрашивают: ну и как получается? Директор сокрушенно: пока получается только пулемет. Понимаете? Кстати, в Петровскую эпоху было примерно то же самое, потому что Петр делал, учитывая его военную составляющую, да, опору на тяжелую промышленность, на оружейную промышленность. А маленькая деталь: если завод начинает производить пушки вместо масла, обратно на масло не получается. Это одна из самых больных тем. Почему? Потому что грамотная индустриализация не должна носить характер военно-промышленного комплекса. Она может частично его обслуживать в рамках необходимости государства, но превращаться целиком в придаток военно-промышленного комплекса, это приведет просто к, в значительной степени в дальнейшем, к стагнации. И, кстати, этот путь прошли очень многие. И вот Петровский, причем драма петровская, значит, он заряжает всю военную промышленность на вот это вот военно-промышленные рельсы. Более того, четко лозунг, прямо как будто из Великой Отечественной войны. Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. То есть это значит чрезвычайный режим работы. А что такое чрезвычайный режим работы в условиях того государства, которое строит Петр? Это использование подневольной рабочей силы. Кстати, точно такой же вариант, который потом был в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, заводы привезли, выгрузили в снег, женщины и дети встали к станкам. Те же самые проблемы у Петра. То есть массово на заводах работают заключенные, массово на заводах работают люди, которых просто пригнали под штыком. И от себя добавлю, массово работают военнопленные. Угу. Например, шведов, когда брали в плен, их массами просто на Урал привозили и ставили на местное производство. Угу. Шведам повезло больше других, они все-таки граждане свободной страны. Кстати, граждане страны, в которой никогда не было крепостного права и не будет. И у них был шанс вернуться домой.
Угу.
По нидштадтскому миру они могли вернуться домой. Вот, правда, там была другая интересная подробность. Многие из них переженились на русских девушках.
И уже оставались,
да,
здесь.
А жен с собой им брать запрещалось.
Ага, ага,
то есть, да, тут был вариант родина или женщина. Да, некоторые, да, выбирали женщину. Некоторые
то есть
оставались...
и то исключено.
Нет. Это жуткая совершенно история, между прочим, потому что их просто рвали по-живому, а они вместе прожили там 10-15 лет, понимаете? И это еще, кстати, не самый жуткий вариант. После аналогичной войны со Швецией при Елизавете Петровне шведских пленных на Урал вообще гнали маршем смерти. Просто, и там половина померла по дороге. Вот. И просто в рабство, и тут еще не факт, как они выкрутятся, не выкрутятся. Но человеческие драмы — это полбеды, но дело в том, что рабский труд на заводах не рентабелен. Это же, простите, обычно Карлу Марксу приписываются, но, извините, экономисты это знали за 100 лет до Маркса. Почему в Америке, например, знаете, на севере рабство отменили, на юге оно еще продержалось? Так потому что юг сельскохозяйственный,
да,
а север промышленный. Хлопок убирать можно, заставить раба под плеткой. А попробуй под плеткой заставить раба делать сложные технические конструкции.
Да, да, безусловно. Да.
У него мотивации просто не будет. Уже древние римляне это знали. Древние римляне уже рабов в положении колоннов переводили, рабы с хижинами так называемые. Так вот, с этой позиции Петровская эпоха, точно как сталинская, кратковременный прорыв при перспективном застое. Это и произошло. Правда, к счастью, у Петра не дошли руки опять-таки до легкой пищевой промышленности. Mm-hmm. И в результате ведь складывается какая картинка, очень характерная, сразу в постпетровскую эпоху. Застой в тяжелой промышленности. Но есть это не Демидова, естественно.
Mm-hmm. Да. Это уже век 18.
18. Откровенный застой, причем этот застой будет усугубляться. А учитывая, что Петр вводит крепостное право, жесткое крепостное право, до него, еще раз подчеркиваю, была мягкая форма, но достаточно сказать, что суды при Алексее Михайловиче принимали от крепостных крестьян заявления и защищали их. В постпетровскую эпоху это будет просто невозможно. Но я вам напомню, что жаловаться на своих помещиков разрешил только Павел. Так его убили, между прочим, понимаете? А так за жалобу на помещиков полагалась ссылка в Сибирь на каторгу. Вот, абсолютное бесправие, но мы к крепостному праву еще вернемся. Так вот, и распространение этого института на экономику, в частности на промышленность, это просто полная стагнация промышленности. Она, кстати, в 18 веке очень сильно заметна не была в России, эта стагнация, по одной простой причине. Континентальная Европа не очень далеко от нас ушла в это время. От нас тогда ушла резко одна страна, Великобритания. Но, да, она, да. Но она вообще была в отрыве, мы когда-нибудь об этом тоже поговорим. Там отрыв был фантастическим. Понимаете, я могу вам сказать, что железнодорожное строительство в Великобритании началось в те годы, когда у нас будет Екатерина II.
Ага, да, да.
А это уже классика жанра, 1861 год, в России отменено крепостное право, а в Лондоне пущен метрополитен. Понимаете, это уже классика. То есть Великобритания, но Великобритания страна немножко на особицу. Островная как-то. Вот, а континентальная Европа до Великой Французской революции очень сильно от России по уровню экономики не отличалась. Вернее, ну, Франция была более развитая, там другие. Поэтому разрыв экономически, связанный вот с этой стагнацией, будет заметен в 19 веке. И кульминации достигнет в годы Крымской войны.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению. Ну а продолжение из цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о культуре рынка и экономики 17-18 века. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.